В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов. И со мной в студии главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси политолог Марина Мусхелишвили, из Еревана Артур Газинян, директор Центра европейских исследований Ереванского госуниверситета, и из Баку Рашад Ширин, учредитель НПО «Азербайджанский национальный комитет европейской интеграции». Итак, тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – перспектива европейской интеграции стран Южного Кавказа. Прошедшие 30 сентября в Варшаве саммит Восточного партнерства, а также визит президента Франции Николя Саркози в Армению, Азербайджан и Грузию. Насколько это знаковые события? Какие последствия они могут иметь? И у меня вопрос к Тбилиси. Марина Мусхелишвили, вы наверняка следили за тем, что происходило в Варшаве. Возникает сразу вопрос, да, несмотря на то, что говорили лестные слова в адрес Грузии, не кажется ли вам, что Евросоюз в принципе не намерен расширяться? И как вы вообще оцениваете, на каком этапе находится Грузия вот в своей евроинтеграции?
А я, если можно, дополню вопрос одним буквально аспектом. Программа «Восточное партнерство» как раз и была создана для того, чтобы ускорять интеграционные процессы. И сегодня очевидно, на мой взгляд, что ЕС не желает думать о новых членах на какую-то далекую перспективу. Значит ли это, на ваш взгляд, что программа «Восточного партнерства» потеряла смысл?
Я согласна с тем, что Евросоюзу сейчас не до принятия новых партнеров. Проблемы внутренние, экономические и так далее настолько сейчас смещают повестку дня на другие вопросы, что об этом на данный момент говорить не приходится. Что касается соседей, конечно, для Европы сейчас все внимание, наверное, обращено на южных соседей, а не на восточных соседей, потому что там проходят очень резкие изменения, и перспектива этих изменений очень важна для Европы. Поэтому я бы сказала, что восток Европы сейчас не так актуален. Что касается Грузии, конечно, настроение и риторика в сторону Европы есть, но эта риторика очень часто расходится с реальностью, потому что, сами знаете, грузинское руководство придерживается курса неолиберальной, либертарианской экономической политики, которая подразумевает дерегулирование экономики и совершенно другие стандарты ведения бизнеса, чем это принято в Европе. Для того, чтобы одновременно и держать курс на Европу и на Сингапур, грузинскому руководству приходится сталкиваться с довольно серьезными проблемами и довольно серьезными претензиями со стороны европейских структур. В частности, вы знаете, что законодательство трудовое является одним из больших препятствий для интеграции в Евросоюз. В течение долгого времени грузинское руководство не желает принимать никакие рекомендации в этом плане и что-либо изменять, а практика ухудшается и ухудшается с каждым днем, доходя до совершенно неприемлемых. И даже это законодательство, которое, как бы оно плохо ни было, даже оно не выполняется.
Марина, давайте вернемся к тому, насколько вообще соответствуют страны Южного Кавказа европейским стандартам чуть-чуть позже. А сейчас я хочу задать вопрос нашему бакинскому эксперту Рашад Ширин. Собственно, вопрос такой. Что вообще услышали азербайджанские власти в Варшаве? Услышали ли они какие-то обнадеживающие их известия? Или же...
Это была критика.
Да, это была только критика. Каким образом вообще европейские лидеры, что они вообще обещают Азербайджану?
Я думаю, саммит в Варшаве еще раз доказал, что ни одна из сторон, именно в этом смысле Европейский Союз с одной стороны, азербайджанское правительство с другой стороны, не нацелены на то, чтобы видеть Азербайджан в дальнейшем составе Европейского Союза. Может быть, это очень дальняя перспектива, но на сегодняшний день такая возможность практически отсутствует, я считаю. Тут дело в том, что раньше Азербайджан не совсем хотел вступать в Евросоюз, и официальные лица в Баку не раз упоминали об этом официально, что Азербайджан не намерен вступать в Евросоюз, что Азербайджан будет продолжать интегрироваться интегрироваться, будет продолжать сотрудничать с Евросоюзом, но, как президент Ильхам Алиев отметил один раз, нас никто там не ждет с распростертыми объятиями, как он выразился. В этот раз в отношении Азербайджана и вообще в отношении всего Восточного партнерства, я думаю, позиция Евросоюза была более пессимистичной и менее перспективной. Тот кризис, который происходит на сегодняшний день в Евросоюзе, является и причиной, и предпосылкой того, что в ближайшем будущем интеграционных процессов или же членства каких-либо стран Восточного партнерства в Евросоюз не стоит ожидать. Европейский Союз рождался в атмосфере того, что после Второй мировой войны европейские страны захотели объединиться, чтобы предотвратить войну, следующую войну возможную. И либеральные ценности выступили вперед. А парадокс в том, что спустя некоторые годы Европейский Союз превратился в некое подобие Советского Союза с огромной бюрократией, которая объединяет разные нации и при этом как бы убивает инициативы и конкуренцию на местах. Это является проблемой и парадоксом, что ныне те же либеральные ценности, отсутствие той же конкуренции в ареале Евросоюза способствует тому, что страны, нации начинают задумываться о том, как самостоятельно они могли бы пережить все это и быть сильнее, чем они являются на сей день. То есть это очень большой кризис на сегодняшний день в Евросоюзе, и, грубо говоря, до нас не совсем уж у них и есть дело на сегодняшний день.
Спасибо большое. И у нас вопрос в Ереван. Артур Газинян. Собственно, вопрос такой. Армения стоит особняком на Южном Кавказе. Страна намного сильнее связана с Россией, чем Азербайджан и тем более Грузия. Какой вообще знак, месседж получили армянские власти в Варшаве? Вообще, о какой евроинтеграции Армении может идти речь?
Спасибо за вопрос. Такое мое впечатление. Я сам там участвовал, был там в Варшаве. И у меня сложилось такое впечатление, то, что вот до членства в Европейском Союзе пока что мы далеки. Это на самом деле правда, так что нужно иметь смелость смотреть на нас в зеркало и посмотреть, насколько мы готовы присоединиться к европейской семье, той, которая включает 27 государств, членов Западной и Центральной Европы, даже вот Восточной. Сейчас в Армении Россия имеет огромное экономическое и политическое влияние. Это связано с тем, что у нас сейчас 80% экономическое вот присутствие России, также военная база там у нас стоит на границе с Турцией, но это, как мы видим, тоже не мешает тому, чтобы у нас развивались отношения, даже хорошие, я бы сказал, с нашими партнерами в Европе. То, что мы вот входим в программу «Восточное партнерство», то, что мы сейчас являемся активным участником этих проектов, это говорит о том, что принцип диверсификации внешней политики Армении дает свои уже результаты. Потому что до 2008 года я бы никогда не мог даже подумать о том, что когда-либо наш президент в таком городе, как Варшава, начнут говорить про Южный коридор, или же про это вот, чтобы внедрить модель европейской интеграции на Южном Кавказе, понимаете, это уже прогресс. То, что вот мы уже, как бы я так чувствую, мы выходим из-под влияния России, и уже начинаем сами решать свою внешнюю политику. А это уже, я думаю, что дает какие-то надежды на то, что у нас получится реформировать свою политическую, экономическую, социальную, правовую систему для того, чтобы стало возможным уже в реальном сотрудничестве с нашими европейскими партнерами, странами. Мы должны участвовать в этом, мы должны идти по европейскому пути интеграции, естественно, сохраняя свои стратегические дружеские отношения с нашими соседями, в отношении вот, особенно с Россией.
Спасибо, Артур. И мы перемещаемся в Тбилиси. Насколько я понимаю, Андрей хочет задать вопрос о Марине Мусхелишвили.
Прошу. Да, Марина, ну вы сказали о том, что экономическое законодательство, трудовое законодательство и либертарианская экономика мешают Грузии двигаться успешно в сторону Европы, соответствовать определенным критериям. Мне кажется, что это одна часть, да, потому что Восточное партнерство предполагает не только сотрудничество в области экономики, но и сближение каких-то политических ценностей, ценностей демократического характера. Здесь, мне кажется, фраза, которая прозвучала в репортаже нашего корреспондента о том, что Грузия выглядела отличницы звучит как некоторое преувеличение, как вы считаете?
Ну, мягко говоря, преувеличение. Я не упомянула демократические ценности, потому что на эту тему просто, мне кажется, смешно говорить. Конечно, в этом плане у нас нету не только прогресса, но у нас такой стабильный застой и упадок, я бы сказала. Просто в последнее время ситуация несколько изменилась, я бы сказала, потому что раньше можно было говорить о том, что вот сперва экономические реформы, вот мы что-то сделаем, вот мы не будем слушать народ, а будем что-то изменять, а вот потом демократия. Сперва это, потом то. Да? Такой позиции есть свои приверженцы, которые видят развитие в такой последовательности. В последнее время становится все более ясно, что то, что в первую очередь имеется в виду экономические реформы и сближение, скажем, с Европой в плане государственного строительства, экономического строительства, тоже совершенно себя не оправдывает. Другое направление развития – это не европейское развитие, это развитие совершенно в другом направлении. Поэтому говорить о том, что вот мы сперва что-то разовьем, а потом больше политических прав и свобод, допустим, это пользу бедных, потому что на самом деле к тому времени, когда что-то в политике можно будет сделать, Грузия уже будет далеко не европейская страна, а совсем страна совершенно другого типа.
Марина, вот а скажите, вот хорошо, да. Если бы Грузия развивалась демократически и была действительно отличницей, если бы у нее даже не было проблем с Абхазией и Южной Осетией, как вы считаете, вот сегодняшний Евросоюз, он вообще готов расширяться?
Нет, это другой вопрос. Давайте геополитические аспекты отделим от внутриполитических проблем. Для того, чтобы Грузия приближалась к Евросоюзу, не обязательно, чтобы она становилась членом Евросоюза. Если страна строит свои институты в соответствии с европейскими ценностями, с европейскими стандартами, сближается, так сказать, культурно в этом плане, политически, экономически, в перспективе это расстояние будет уменьшаться, и тогда когда-то можно будет об этом говорить. Но если это расстояние растет, тут никакая геополитика не поможет. Вы понимаете, геополитика, она решает другие проблемы. Я говорю о внутреннем развитии страны.
Ну да, это нужно Грузии, а не кому-то другому, да?
Это Грузии нужно, в том-то и дело. Это не балансирование между там какими-то соседями и решение там территориальных проблем. Я говорю о том, по какому пути в дальносрочной перспективе идет страна и в каком направлении она развивается.
Спасибо, Марина. И сейчас мы переместимся в Баку. Вопрос Рашаду Ширину. Андрей, прошу вас.
Рашад, у меня вопрос такой несколько абстрактного свойства, и я думаю, вы сможете на него ответить, исходя из опыта вашей страны. Скажите, а вот вообще без Европейского Союза возможно было бы какое-то движение в направлении Запада, скажем, понимание странами бывшего Советского Союза новой линейки ценностей? То есть все-таки есть какая-то внутренняя вот эта интенция, которая подталкивает постсоветское пространство, ну, скажем, на восток, на Запад, к Евросоюзу или в обратном направлении?
Очень хороший вопрос, спасибо за вопрос. Я долгое время считал и до сих пор считаю, что на сегодняшний день внутренняя динамика развития социального, политического, экономического почти всех стран Восточного партнерства не позволяет такого рода продвижению, прогрессу в плане западных ценностей, европейских ценностей и демократии, и прав человека. И независимо от того, какая это страна, которая сделала революцию, как Грузия и Украина, или же те страны, которые как бы до сих пор продолжают управляться режимами, установленными в начале 90-х. Почти во всех странах нету такой внутренней динамики, чтобы власти сами по себе были мотивированы, решили бы, что надо двигаться вот в этом направлении и проводить реформы. Я думаю, это как бы такой естественный процесс становления этих стран как государств наций, современных государств наций, где приоритет отдается не таким постмодернистским ценностям, как права человека, как гражданское общество.
Извините, Рашад, а почему вы называете это постмодернистскими ценностями? ценностями?
Потому что я думаю, что есть концепция...
Эти ценности зародились в эпоху просвещения.
Да, нет, я почему называю это постмодерн? Потому что для меня modern state – это воплощение того насильственного государственного аппарата, армии, полиции, общего образования, все, которое начало формироваться в 17-18 веке. Я это называю modern
state. Все понятно, давайте двигаться дальше, да, все понятно.
Я думаю, что Азербайджан, в особенности, являясь менее зависимой страной в плане экономических потенциалов и ресурса, создал такую ситуацию, что у Евросоюза или же других европейских структур сегодня не остается никаких рычагов давления или же влияния на Азербайджан для того, чтобы вынудить или убедить эту страну в том, что надо делать реформы. И я хочу заметить еще одно. То есть политика Евросоюза и вообще процесс интеграции, он никогда не может быть как бы таким добровольным в плане того, что всегда существовало и до сих пор существует вот для стран Восточной Европы вот этот элемент conditionality, то есть условность всегда была, что вы будете делать это, а мы будем вам давать вот это. Политика кнута и пряника, если это можно так назвать. Для Азербайджана этот рычаг, этот элемент условности не действовал и не сработал, потому что Азербайджану очень много денег, и, как я говорил, часто беседовал с европейскими политиками, с бюрократами из Брюсселя, они говорят, что у нас нет таких рычагов давления на Азербайджан, и мы, в принципе, не знаем, что надо делать с Азербайджаном для того, чтобы Азербайджан как бы выбрал этот путь, европейский путь развития.
Спасибо, Рашат. Ну, я думаю, что даже для Грузии таких рычагов развития нету, несмотря на то, что Грузия связана очень тесными узами, получает кредиты, и действительно Европейский Союз ей предлагает определенные программы, пытается каким-то образом ограничить и откорректировать определенные процессы внутри, но, тем не менее, как мы видим, она развивается по собственной логике. И Артур Газинян, вы единственный оптимист, кажется, в нашем сегодняшнем кругу, в нашей дискуссии. Скажите, может ли какая-то одна страна, несмотря на вот этот общий тренд, да, провала европейских ценностей на постсоветском пространстве, какая-то одна страна выдвинуться? Вот вы сказали о том, что Армения все-таки каким-то образом эти ценности принимает, и они становятся, входят в ее кровь и плоть. Может ли какая-то одна страна выделиться и вот стать успешной на этом пути интеграции? Предположим, Армения.
Я вам так скажу. Значит, так, если вот идет вопрос о том, присоединиться к какой-то стране из Южного Кавказа Европейскому Союзу, то я могу сказать, что это вряд ли, потому что Европа имеет региональный подход.
Давайте даже говорить не о членстве, потому что членство, в общем, это вещь такая иллюзорная достаточно на сегодняшнем этапе. Давайте говорить о европейской судьбе, о европейском обществе, о строительстве европейских институтов внутри этой страны.
Что показал Варшавский саммит своим странам-партнерам, то, что вот все от нас и зависит. Понимаете, закрытых дверей в Европе нету. Это очень четко высказал вице-премьер Британии, Англии. Сказал, что вот мы не имеем дверей, которые закрыты. Все зависит от стран, которые хотят, стремятся пойти в члены. То, что вот если мы сможем осуществить эти реформы, которые вот на нас возложены, да, и получить эту финансовую, политическую, экономическую поддержку от Европейского Союза, то европейское будущее, в принципе, нам уже гарантировано. К тому же, вот Европейский Союз имеет свой особенный интерес на Южном Кавказе. Особенно, потому что вот они рассматривают Южный Кавказ в качестве коридора, который связывает Азию с Европой, понимаете, вот сухопутная связь. Это означает для того, чтобы осуществить, привести вот в действие этот коридор, им нужно обеспечить там долгосрочный мир и стабильность. А стабильность, это понятно, это демократия, это права человека, верховенство права, также вот и свобода экономическая деятельность, там без этих монополий, олигополий, все остальное. А то, что выгоды мы можем получить от этого, это просто я не могу сейчас считать то, что мы можем получить огромные такие прибыли в финансовом, политическом, экономическом смысле, а также безопасно, потому что если мы станем коридором, то я думаю, что вот мы навсегда обеспечим нашу безопасность. Вот мне иногда так вопрос задают, пойдет ли Армения когда-нибудь в Европейский Союз? Я отвечаю то, что вот не Армения, а Кавказ. Я говорю, вот что это лучше, скорее всего, Евросоюз придет на Южный Кавказ. Что это означает? Что мы должны посмотреть постконфликтный опыт интеграции в Европейском Союзе и просто вот попробовать внедрить эту практику у нас на Южном Кавказе, понимаете? То, что вот мы связаны разными узлами, все три страны Южного Кавказа, и как бы ни крути, все равно мы вместе, понимаете? И то, что должны быть вместе, смотреть туда вперед и развивать свои хорошие отношения. Я знаю, там у нас конфликты тоже есть, но это все решимый вопрос.
Спасибо, Артур. Спасибо. Мне ваш оптимизм, если честно, очень импонирует. И на этой оптимистической ноте я хотел бы завершить нашу программу. Время нашего Кавказского перекрестка подошло к концу. И я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси политолог Марина Мусхелишвили, из Еревана Артур Газинян, директор Центра европейских исследований Ереванского госуниверситета, и из Баку Рашад Ширин, учредитель НПО Азербайджанский национальный комитет европейской интеграции. Спасибо вам большое за участие в нашей программе.
Спасибо вам.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов, со мной в студии был главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.